Асада действительно не жалко никому особо. Это, в общем-то, взаимовыгодная история для Израиля, для них. Видимо, режим Башара Асада был в любом случае обречен. Израиль получил кота в мешке.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Блинов. Здравствуйте. И двух недель не продержался режим Башара Асада, рассыпавшись под ударами исламистской группировки Хаят Тахрир аш-Шам, которая теперь осваивается с ролью власти в Сирии. И все единодушны. После такого Ближний Восток и, возможно, его окрестности начинают совершенно другую жизнь. Совсем по-новому теперь выглядят и политические расклады. Но никто не решается взять на себя смелость спрогнозировать конкретное развитие событий. Если не считать победителей и очевидно проигравшего Ирана, пока трудно определить даже соотношение бонусов и рисков для всех остальных участников и заинтересованных сторон процесса. Поэтому обсуждаются большей частью и очень осторожно только возможные сценарии, в которых самое повторяемое слово «если». Что будет, если ХТШ окажется прагматичнее, чем им предписано их историей? Что будет, если не окажется? Что выиграла Турция и что проиграла Россия и или наоборот? Что дальше будет с Ираном и как на эту развязку, которую никто не ждал, повлияли войны в Газе и в Украине? И что, в конце концов, из этого следует? Все эти сценарии и перспективы в сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» мы обсудили с политологом-востоковедом, автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным.
Я бы, конечно, хотел начать с более академичных вопросов, но начну с того, что я прочитал буквально вот час назад, как сообщила сирийская газета «Аль-Ватан» онлайн. Общественное руководство Сирии категорически запретило вмешиваться в одежду женщин или предъявлять какие-то требования, связанные с их одеждой или внешним видом, включая требования скромности. Мы подтверждаем, что личная свобода гарантирована всем, и что уважение прав личности является основой для построения цивилизованной нации. Еще запрещается вмешиваться в деятельность работников телевидения, радиостанций и социальных сетей. Это какой-то новый Хаят Тахрир аш-Шам, которого мы не знали, или нам что-то еще предстоит узнать?
Я думаю, что пока мы не можем сказать, новое это или нет. Главное, что точно мы более-менее можем сказать, что Хаят Тахрир аш-Шам пытается не настраивать против себя местное население. А вопрос хиджаба, как правильно, видимо, они рассуждают, это один из самых таких резонансных вопросов в исламском мире, если мы говорим о исламистах и о том, что они делают. То есть очень часто именно эти вопросы становятся наиболее как бы остро ощутимыми и встречают противовес в обществе. Так что в этом смысле это просто прагматичный подход. И опять же, я, честно говоря, если так в общем говорить про исламистов, про того, как они действуют в обычных государствах, когда приходят к власти, у нас все-таки достаточно уже много примеров таких есть, они поначалу пытаются, как правило, все-таки понимая свою уязвимость, заручиться поддержкой большей части населения, большей части политических сил, и только потом начинают потихонечку какие-то силы выкидывать с этой политической арены, вытеснять, уничтожать, по-разному зависит от степени жестокости. Так что в этом смысле я бы, конечно, ожидал, что инклюзивность, провозглашенная, она поначалу будет иметь какое-то место, но потом постепенно эти все силы вытеснят. Ровно так же может быть и с дресс-кодом. То есть сейчас, да, вот так. Что будет дальше, ну, совсем не факт, что это останется так. Сейчас это прагматика.
В Афганистане и в Ливии тоже было достаточно прагматично?
Было достаточно прагматично в том смысле, что, опять же, с самого начала была история про инклюзивное правительство. То есть они заявили о нем, они начали продвигать, они вроде как кого-то даже включили в него. Хотя на самом деле, то есть все, когда им говорили про инклюзивное правительство, сначала все говорили, да-да-да, конечно, мы сделаем ровно так и все такое. Дальше про дресс-код и прочее, это происходило совсем не сразу. То есть все эти вещи, они постепенно происходили. И, в общем-то, очевидно, что с самого начала Талибан тоже призывал, говорил, что мы никого не будем притеснять, у нас все будет в рамках закона, но основанного на там исламском и так далее, праве и так далее. Вот, то есть, опять же, возможно, что Хаят Тахрир аш-Шам имеет как бы большую глубину компромисса, чем, например, Талибан. Опять же, мы тоже можем всегда сравнить, там, не знаю, степень отношения и репрессий, или там ограничений, которые пытается вводить Талибан, или, к примеру, как это происходит в Иране, да? То есть я думаю, что тут сравнение будет скорее в пользу Ирана с точки зрения там. Там помягче, больше возможностей и все такое, и там женщины получают высшее образование больше, чем мужчины, да, в Иране. То есть там студенток больше, чем студентов, примерно процента там на 3-4, вот, в среднем. Но, тем не менее, это, конечно, еще не означает, что они не исламисты. Они вполне себе исламисты, и это может быть всего лишь временным каким-то элементом. Так обычно делается, а там дальше посмотрим.
А вот как быть исламистом с их вот таким достаточно жестким ядром, если я правильно понимаю, который восходит к самым таким мрачным образцам и Аль-Каиды, и Исламского государства? Но, тем не менее, оно, в общем, живет в условиях, когда, ну, либо какой-то компромисс, да, либо какая-то инклюзивность, либо Ливия. Я не очень понимаю нынешнюю карту распределения сил, но там по всей стране нужно со всеми как-то договариваться.
В общем, в целом, ситуация в Сирии действительно очень непростая, как раз потому, что это очень сложно этнически и этноконфессионально, то есть даже шире, да. Страна куда сложнее, чем Афганистан, в котором, в общем, есть какое-то определенное большинство пуштунское, которое и составляет базовую поддержку Талибана, и при этом оно не просто как бы большинство, оно фактически где-то там половина населения, да. Вот, и вы можете на этом фоне продвигаться, двигаться дальше, а другие группы отчасти могут даже вас поддержать, потому что, в принципе, большая часть населения Афганистана сунниты, и идеология Талибан при определенных инсинуациях, при определенных компромиссах может на них ложиться. В Сирии все гораздо сложнее, в Сирии гораздо больше групп, в Сирии гораздо в большей степени эти группы друг другу противостоят и противостояли на протяжении многого долгого периода времени. Так что здесь все гораздо неоднозначнее, так и еще важно, что куда более неоднозначнее и сама структура. Мы не совсем понимаем, как она будет себя вести, потому что, в принципе, изначально, если говоря, то эта структура действительно вышла просто ядром своим из Аль-Каиды. А если она выходит из Аль-Каиды, то значит у нее задача-то построения халифата, так или иначе, какого-то. То есть можно по-разному видеть эту задачу. Мы, ну, видели там различные варианты вот этого видения халифата между исламским государством и Аль-Каидой. Базовой вот ее идеей и то, во что это превратилось, когда ИГИЛ уже начал захватывать территорию. Но тем не менее. И поэтому мы даже не совсем понимаем, а национальная ли это сила. Потому что Афганистан был захвачен талибами, которые, помимо всего прочего, это национальная единица, которая говорит о том, что они должны строить Исламский Эмират в рамках Афганистана. То есть все, кто вот здесь живет, на территории Афганистана, вот мы здесь и будем его строить, и нам не нужно выходить за пределы Афганистана. А вот здесь вообще непонятно. Они говорят, что вот только Сирия у нас будет сейчас, мы сирийцы. И там же, на самом деле, даже не все, кто участвует в этой структуре, сирийцы, многие пришлые. Вот. И в этом смысле мы вообще не понимаем, как они будут выстраивать эти отношения, куда они будут вести Сирию, и вообще, а будет ли у них претензии на соседний регион, например. То есть у исламского государства было. Понятно, что мы понимаем, что Джулани, нынешний руководитель, как бы глава, лидер, или там основной человек, который претендует сегодня на пост там премьер-министра или какого-то руководителя, он гораздо более прагматичен и в этом смысле гораздо более адекватен с точки зрения реалий на земле, чем вот руководство исламского государства. Чтобы понимать, что если ты начнешь всех резать и всех принуждать, то скоро все против тебя объединятся и, в общем-то, дело твое плохо. Ты можешь, конечно, территорию какую-то захватить на фоне страха, но потом тебе надо как-то из этого выходить будет. Вот. И выйти, скорее всего, не получится. Потому что, я напомню, против исламского государства вместе сражались бок о бок Иран и проиранские силы и Соединенные Штаты. Да? И, в общем-то, вот в этот момент это не было каким-то противоречием. То есть, чтобы вот так не сделать против себя. Джулани ведет себя прагматично. Но это прагматика, которая потом придет к тому, что он все-таки вернется к своим изначальным каким-то постулатам, или нет, или он действительно настолько все трансформировал, что у него будет какой-то исламизм такой вот, который позволяет жить различным группам. Мы не понимаем этого, и опять же, это главная, я думаю, загвоздка происходящего, потому что на самом деле любой вариант какой-то более-менее жесткого исламизма на этой территории, он будет встречать сопротивление, может быть не такое, как это было раньше, потому что устали уже воевать от войны сирийцы, но тем не менее противостояние будет, поэтому Хаят Тахрир-аш-Шам может стать такой стабильной властью, только если она пойдет на серьезные компромиссы, в том числе и в вопросах идеологии.
А вопрос территории. Вы сказали об экспансии исламского государства за пределами Сирии. Но пока из самой Сирии не все понятно. Скажем, пойдет ли Хаят Тахрир-аш-Шам на курдские районы? Здесь, на освоение страны? Или он будет довольствоваться а какой-то, не знаю, такой негласной конфедеративностью или еще какой-то модели.
Ну, на курдские районы в каком-то смысле они уже пошли, то есть они пытаются что-то там отвоевать. Другой вопрос, что я сомневаюсь, что пока американцы присутствуют там, Хаят Тахрир аш-Шам решится на какое-то вот решительное наступление, по крайней мере, в какой-то ближайшей перспективе. Опять же, мы не совсем понимаем, что там будут делать американцы. Ну, Трамп в свое время вполне себе хотел вывести войска из Сирии, его только вот этот Deep State в последний момент остановил. Если бы не остановил, то там бы не было бы никаких американцев. И вполне возможно, что сейчас Хаят Тахрир аш-Шам бы вполне себе занял бы и Манбидж, и все остальное, что там есть у курдов. Но, тем не менее, пока я думаю все-таки, что с курдами придется так или иначе мириться Хаят Тахрир аш-Шам, с их автономией и наличием американцев. И еще более интересно, что есть ведь определенная перспектива. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но это не исключено, что у вас может появиться новая автономная область в Латакии, такой Алавитостан, что ли, да? Потому что там будет Россия, ровно так же, как американцы поддерживают курдов, и у них есть своя территория, которая, в общем-то, как бы гарантирована именно американской поддержкой, ровно так же может договориться Россия с этой территорией, и появится новая такая, не знаю, полуколония, что ли, да? Так что в этом смысле будущее Сирии, в общем-то, все еще непонятно, и насколько это будет единое государство. Более-менее понятно, что Тахрир аш-Шам контролирует там процентов, наверное, 80 территорий, и на этой территории, наверное, у них будет, ну, они будут пытаться выстроить какое-то подобие государства. Опять же, насколько будет эффективно, большой вопрос. И еще раз, там вопросов-то очень много, и в вопросе с Турцией, что Турция захочет в обмен на поддержку свою Хаят Тахрир аш-Шам, какие полномочия, вот. Как на это все повлияет, там, не знаю, Израиль, который тоже уже какие-то территории занял.
Такое ощущение, что, в общем, никому Асада не жаль, а даже его ближайшим союзникам. Даже Иран какой такое впечатление, судя по тому, что сегодня пишут, всем этим утечкам из иранского МИДа. В общем, то ли Иран давно махнул рукой на все это дело, и примерно так же примерно ведет себя, если я правильно понимаю, Россия.
Я думаю, что если мы берем Иран, то и вообще все стороны другие, то тут нужно разделять отношения к Асаду конкретно, да, и жалко им, не жалко потерять Сирию. Асада действительно не жалко никому особо. В общем-то, последние годы, мне кажется, если вот ты начинаешь только говорить с какими-то людьми, которые так или иначе осведомлены о том, что происходит в Сирии на земле, как в России, так, в общем-то, и в Иране, хотя я с российским скорее больше общался на эту тему, то, как правило, у них тотально есть позыв к тому, чтобы говорить, что Асад вообще идиот, ничего не понимает, и то, что он творит, это там ведет непонятно куда со своим мухабаратом, это разведка, да, ну, это спецслужбы, да, и что он делает, какие репрессии устраивает, и как он притесняет местное население, при этом не давая ему ничего взамен, и все такое. То есть там огромное количество претензий, и, в общем-то, претензии есть и с другой стороны. Вот тот же Иран в значительной степени был как бы недоволен тем, что Асад вроде как не понимает, насколько сильно он зависит от военной помощи Ирана и пытается вести какую-то независимую игру. И как раз, когда только началось наступление, некоторые проиранские источники писали, что у нас как раз сейчас будет возможность Асаду доказать, что он без нас ничего не значит. И, в общем-то, в этом смысле можно даже дать что-то там немножко проиграть ему в чем-то в военном плане, но потом за счет нашей поддержки восстановить, в общем-то, полное влияние Ирана и все такое. Вот. То есть в этом смысле, конечно, самого Асада, конечно, не жалко. И, в общем-то, его недолюбливают и его союзники. Причем это имеется в виду коллективного Асада, не просто личность самого Асада. А вот Асада и его руководство, его близкий круг и все такое. Но потерять Сирию, например, то тут, конечно, все сложнее. И для Ирана это просто какая-то локальная катастрофа. Потому что, в принципе, он лишается фактически своей оси сопротивления. Имеется в виду, что он лишается ее как организованной силы, которая способна вот проецировать эту какую-то мощь, какое-то влияние. А теперь, то есть из вот этой вот оси, из единого какого-то механизма, у вас остаются просто разрозненные какие-то части проиранские, которые непонятно как снабжать, непонятно как их соединять друг с другом и все такое. То есть в этом смысле, конечно, для Ирана это просто крах его вот этой асимметричной доктрины, асимметричной войны по сдерживанию израильской угрозы, американской угрозы. И для него, конечно, это выход к каким-то другим совершенно горизонтам. Еще непонятно, как он будет себя вести, потому что я как раз предполагаю, что сейчас вопрос о создании ядерного оружия должен максимально остро встать в Иране, потому что они понимают, что идея того, что они могут сдержать атаки Израиля и потенциально Соединенные Штаты за то, что у них ближе к ним находятся вот на дальних подступах их силы, она фактически рушится. У нас и Хизбалла уже сильно побитая, да? Асада вообще уже теперь из Сирии нет. Есть там в каком-то смысле Ирак, но с ним как бы и всегда было проблем побольше, и всегда там больше неоднозначности. Так что в этом смысле Иран чувствует себя сегодня, я уверен, уязвимее, чем когда-либо на Ближнем Востоке. Это же не говоря о том, что он, Хаменеи, наверняка сомневается, что он правильно сделал, поддерживая Асада все эти годы.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
С Россией чуть сложнее, потому что Россия все-таки при всех потерях, не, для нее это не катастрофа вот такого масштаба. Это, конечно, поражение, неудача, серьезная, репутационная, но все-таки Россия, во-первых, может и остаться еще там, может договориться с новыми властями, и в теории даже может что-то выиграть, потому что если, опять же, представить, что Россия как бы действительно станет такой силой, которая легитимирует, собственно, эту власть, она там признает их, одна из первых, например, дипломатически, да, то, опять же, она может получить какие-то эксклюзивные права на ту же Латакию и там чувствовать себя куда более уверенно в себе, например, чем это было при Асаде, который, очевидно, пытался постоянно что-то влиять, куда-то лезть и не пускать и так далее, и так далее. Так что в этом смысле у России ситуация тоже непростая, но Россия с Ближнего Востока не уходит, и Россия на Ближнем Востоке будет пытаться дальше что-то делать. И опять же, есть еще вполне возможная перспектива, что у нее даже что-то из этого вырастет в плане наращивания или там нового вектора развития своей политики на Ближнем Востоке.
То есть здесь может быть реализована такая модель «Талибан-2».
Я сказал бы, смотрите, если у нас есть один «Талибан», который взяли и исключили его из списка террористического, а потом признали, да, то это как бы исключение, а когда у вас есть и «Талибан», и «ХТШ», то это уже некоторая закономерность. И я думаю, что это может быть как модель поведения в принципе, потому что Россия может стать таким центром, я не знаю, легитимации революционных сил, если они что-нибудь дают их взамен. То есть, например, где-то что-то происходит, переворот, да, почему бы нам взять и не первыми не признать этих людей, если они нам дадут там какие-то преференции принципиальные, да. То есть в этом смысле они могут так признать, например, хуситов попытаться признать. Там Саудовская Аравия проблема, но тем не менее. Или какие-то другие силы. Там, ну, представим, что там в Ираке что-то произошло. Какой-нибудь Курдистан. Там. Ну, короче, тут же дальше идет уже вообще потенциал в теории для вот такого, знаете, голого реализма и прагматизма в том виде, как его понимает Москва, что ты по большому счету можешь признать кого угодно, где угодно, как угодно. Главное, чтобы они тебе дали что-то взамен такое серьезное. То есть, а там уже Запад что-то скажет. Да уже плевать на Запад, да? Мы уже живем вне Запада. Тут главное в китайскую территорию, наверное, влияние не залезть куда-нибудь. А где-нибудь в Африке, так вообще это же целый полигон для испытания вот этих вот моделей. Так что в этом смысле как раз тут может быть какая-то модель, когда вы, с одной стороны, гарантируете своим близким людям, что если что, даже если у вас что-то случится, то вы к нам приедете в Москву и там отсидитесь, да, даже если у вас там будет переворот. Вот, то есть мы в этом смысле с вами до конца, в принципе, может быть, не со всей властью, но вот с вами конкретно мы до конца. Вот, а с другой стороны, это еще сигнал был бы, если, опять же, мы сейчас очень много если Хаят Тахрир-Шам договорится, но все-таки, то это будет сигнал еще и вот этим вот всяким революционным силам, если что, вы хотите там поменять статус-кво, то мы вполне можем прийти на помощь, просто дайте нам за это что-то взамен.
Поскольку мы ничего не знаем про Хаят Тахрир-Шам, то мы можем предполагать самые вольные вольности. А могут они договориться с Западом, если мы говорим о том, что они прагматики. Могут ли они не фатально портить отношения с Ираном в этой ситуации? И могут ли они, я побоюсь даже сказать это вслух, каким-то образом налаживать отношения с Израилем?
Я думаю, что начнем с последнего. С Израилем, мне кажется, самая простая история, в том смысле, что если они действительно прагматики, то они должны прийти к какому-то холодному миру. Вот. То есть они не должны и не будут выстраивать с ним отношения какие-то дружеские. Это, я думаю, исключено. Но вот встать в сторону того, как Асад себя вел до 2011 года, в отношении Израиля. Это, в общем-то, взаимовыгодная история для Израиля, для них. То есть просто, да, мы там, может быть, даже формально в состоянии войны можем быть, но, тем не менее, мы друг друга не трогаем, вот все стоим, каждый на своем, каждый своим делом занят и все так. Это такой вариант, конечно, очень возможный, но тут он, ему может нарушить только если действительно идеология и какие-то вот идеи прекрасного в исламистском контексте станут в большем приоритете, чем прагматика. Если мы говорим с Западом, там больше проблем, потому что тут Запад Запад, я боюсь, что не готов их признать. У меня такое ощущение, что все-таки тут сразу же, как только начнутся такие вопросы, то встанут воспоминания о вырезанных деревнях и все такое. И там, я думаю, что поскольку в Западе, на Западе всегда в большинстве случаев есть несколько сторон, которые...
Христианские деревни вы имеете в виду, да?
Да. Я имею в виду, что делалось в... Да, в принципе, на самом деле, не только христианские. Вообще, в принципе, что они творили в целом на территории Сирии, но христианские — это наиболее громкие были истории. Так вот, то я думаю, что просто когда какая-то сила начнет попытаться наладить отношения с Хаят Тахрир аш-Шам, то там также позиция в любой такой стране европейской скажет, что как вы им можете, как вы вообще смеете это делать, и вот это все будет препятствовать. Это не так просто, как в авторитарном государстве, где ты по большому счету можешь по щелчку поменять свой вот вектор развития.
Это как-то влияет на кризис беженцев?
Вопрос. Кризис беженцев – это история про то, что Сирия должна быть местом, куда они могут вернуться. В этом смысле, я думаю, странно нас рассчитывать на то, что Сирия станет каким-то там процветающим местом с точки зрения, какую точку зрения мы не возьмем. Но вот добиться именно мира какого-то, да, этого можно сделать. В этом смысле, я думаю, что если этого удастся, если там не будет дальше новый виток какой-то жесткой войны, то, по крайней мере, не будет новых волн беженцев. Это одна история. Вторая — по поводу того, что какие-то силы могут попытаться вернуть беженцев, но тут я больше верю в Турцию, потому что в Турции достаточно много беженцев, и она может не просто их обратно отправить, она может и построить целые города для них, потому что она это частично пыталась сделать, ну, городки, может быть, небольшие, но все-таки она строила в Идлибе для беженцев и для не только беженцев, ну, в общем, для сирийцев. Так что в этом смысле Турция в этом вполне заинтересована, и она может вполне себе какие-то вот такие проекты осуществлять. А тут еще важно, что понимать, что все стороны, конечно, могут с гуманитарной помощью помочь им. И в этом смысле опыт и Талибан, и кого угодно еще. Вот, как правило, если более-менее хотя бы немножко есть в голове что-то у какой-любой власти, то они всегда гуманитарные миссии с большим воодушевлением встречают и дают им все возможности, потому что они по большому счету выполняют те функции, с которыми вы не можете справиться. И тот же Талибан с удовольствием принимает огромное количество. Чем больше гуманитарки, тем лучше. И это, в этом их можно понять, конечно. И я думаю, что в этом смысле Запад, конечно, может помочь именно гуманитарной помощью как-то проникать и в этом смысле сотрудничать. Но признание, я тут сильно не верю в это. Да, если мы берем Иран, иранское влияние, то я думаю, что тут, во-первых, глубже степень идеологических разночтений, и в этом смысле сложнее им договориться, глубже степень ненависти друг к другу, потому что все-таки Россия при всей ее участии в этой войне, она не воспринимается вот так агрессивно, как и воспринимался Асад, и так агрессивно, как воспринимались иранцы. Так что в этом смысле я думаю, что с гораздо меньшей охотой будут договариваться с ними Хаят Тахрир аш-Шам. Ну и, наконец, другая история, что в общем-то, Иран в меньшей степени нужен им. То есть, если мы берем признание России, то это действительно что-то вот такое значимое. Да? То есть, это действительно вывод на какой-то новый уровень. Признание со стороны Ирана, я думаю, что это в меньшей степени серьезный куш, скажем так, за который они готовы что-то отдать. Ну и, наконец, последнее. Иран, по большому счету, на земле-то его почти нет. Не то чтобы его нет вообще. Там, конечно, остались проиранские структуры определенные, их представители, их все не перебили. И они могут тут попытаться какое-то сопротивление организовать или что-то в этом роде. Но это все-таки не конкретно какие-то базы, которые вот как-то автономно существуют. И, в общем-то, могут в этом плане представлять собой и как угрозу военную, так и, в общем-то, какую-то силу, с которой можно торговаться. Так что, в этом смысле, мне кажется, Иран меньше может им дать. И поэтому они в меньшей степени будут готовы с ним о чем-то вести какие-то переговоры. Хотя, опять же, если мы представим, что Иран там начнет, я не знаю, пытаться энергетически воздействовать, опять же, бензин, который в Сирии полностью зависел практически от иранского бензина и все такое, то в этом смысле, ну, еще возможны какие-то компромиссы. Но мне почему-то кажется, что они найдут и без этого источники там из Турции, например.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
С другой стороны, не появится ли искушение у кого бы то ни было, да, у Израиля, у американцев? Я не скажу добить Иран, но сильно поддавить Иран, поскольку он ослаблен и вроде бы сейчас можно. Или все-таки страшно, что Иран, наоборот, эскалирует ситуацию с ядерным оружием?
Ну, я думаю, что тут зависит от того, кого мы смотрим. Если мы берем Дональда Трампа, то у него как раз, я думаю, очень даже будет это искушение поддавить. Другой вопрос, что вряд ли он будет давить военными методами, по крайней мере, целенаправленно. В моменте это может сработать у него что-то, но я думаю, что так долгосрочно-то он не будет как бы намеренно идти на военное обострение. И в этом смысле я думаю, что давление на Иран со стороны Трампа вполне может увенчаться примерно тем же, чем оно увенчалось в прошлый раз. То есть, примерно ничем. Ну, кроме, разве что, уничтожения Касема Сулеймани, это как бы такая веха важная, но все-таки это скорее такой эпизод, который там несколько временно снизил возможности Ирана вот осуществлять свою прокси-стратегию, ну, там буквально на пару лет, потом обратно примерно они вернулись к тем же уровням. Так что в этом смысле, я думаю, США будут пытаться это использовать, но я не уверен, что у них это всерьез получится. А что касается ядерного оружия, здесь, ну, вот эта же проблема-то такая, что с ней вообще простого выхода нет, если вообще есть выход. То есть, по большому счету, если Иран по-настоящему решится, что ему нужно любой ценой заполучить ядерное оружие, то не так много что можно сделать с этим. Можно нанести удар по наземной инфраструктуре этих подземных объектов, но это отложит на там, год-два это создание ядерного оружия. Можно попытаться с американскими глубинными этими бомбами, которые могут добивать вроде очень глубоко, попытаться разрушить эти объекты более основательно, но, во-первых, не факт, что это сработает. Во-вторых, даже если это сработает, тогда это откладывает, ну там, не знаю, на 5 лет, пока они новые не построят уже на той глубине, на которой никто уже до них не доберется. Так что в этом смысле тут с Ираном как раз больше проблем, и как раз мне такое ощущение, что ситуация пока еще она не там, но потихоньку двигается в том направлении, что должно появиться ее новое ядерное государство, и с этим надо будет как-то считаться, если до этого не сменится режим, конечно.
У израильтян не может появиться какого-то соблазна?
Ну, конечно, он всегда есть, но вопрос просто, опять же, в возможностях. То есть, что сделать? Войну ведь не начнет Израиль против Ирана, а такую прямую. Наземная операция невозможна, обмениваться ударами, конечно, можно, но что это даст так всерьез? Так что в этом смысле у Израиля есть, конечно, какие-то интересы, он будет их отстаивать, но представить вот просто какую-то вот такую попытку эскалировать и этим чего-то добиться, такую масштабную, ее не то, что невозможно представить, но для этого нужно понимать, к чему вы хотите прийти. То есть, опять же, вот если станет известно, что Иран уже идет по пути создания ядерного оружия, вполне возможно удар, хотя бы чтобы отложить это, да, хотя бы просто чтобы на пару лет это отсрочить, а там снова решать уже заново этот вопрос. Вот это возможный вариант. Но, опять же, это вариант, который, как бы, с одной стороны, можно предсказать, но вполне возможно, что и на него не решаться. Тут сильно зависит и от поддержки американцев, и от текущих раскладов внутри Израиля. Так что здесь все-таки до этого надо еще дойти.
И, наконец, Турция. А что, собственно говоря, она выигрывает, и действительно ли она выиграла тот приз, который потерял Иран?
Ну, я думаю, что Турция, во-первых, тоже сильно не ожидала такого успеха. Да? То есть, я думаю, что задача Турции была скорее в том, чтобы немножко надавить на Асада, чтобы он стал более сговорчивым. А в итоге оказалось, что этого достаточно, чтобы это все развалилось. Турция, с одной стороны, получает определенные как бы, дивиденды в форме того, что поддерживаемая ими структура, власть Асада, ненавистного ей снесла. Но, с другой стороны, эта самая структура, она же не турецкая прокси. Да, Турция никакого отношения к созданию Хаят Тахрир аш-Шам-то не имела, да, то есть вся эта история с Аль-Каидой и Нусрой и даже потом объединением вокруг Нусры Хаят Тахрир аш-Шам, вот этих осколков, оно все-таки имело скорее как бы, причины внутрисирийские и какой-то вот общий генезис вот этих группировок.
Турция здесь не помогала в этом деле?
Нет, она, конечно, помогала, но вопрос в том, что она помогала, в первую очередь, своим каким-то структурам ей близким, там, в первую очередь, там, из туркоманов состоящим, а потом, когда уже заперты были в Идлибе Хаят Тахрир аш-Шам, то он просто был вынужден принимать помощь Турции, потому что без Турции не выжил бы. Некому больше было помочь, это было фактически отрезанная от всего мира территория, и либо Турция помогает и принимаете, и как-то с ней взаимодействуете, либо вы не можете выжить. Так что в этом смысле это, конечно, так, но сейчас это не так. То есть сейчас как раз Хаят Тахрир аш-Шам, очевидно, получает свою какую-то субъектность, и они будут, очевидно, пытаться играть свою игру. И поэтому в интересах Хаят Тахрир аш-Шам на этом фоне, конечно, не разрывать отношения с Турцией, ни в коем случае, но начать дипломатическое сближение и с другими странами. И поэтому как раз логика в том, что они могут договориться о чем-то с Россией, она увеличивается. Вот. И поэтому,
вы снизите удельный вес Турции.
Конечно, конечно. Так что в этом смысле я думаю, что Турция, конечно, получит прежде всего в своих приграничных районах что-то, наверное, примерно то, что они хотят. А вот дальше уже большой вопрос. То есть будет ли это послушным инструментом, я очень сомневаюсь.
Может Турция надавить на Кайтах и Ашам для того, чтобы они все-таки пошли на курдов, например?
Я думаю, что в моменте да, но опять же тут же вопрос не просто в том, что там курды, да, вопрос в американцах. То есть надо сначала добиться как-то, чтобы американцы оттуда ушли. Все силы присутствующие, я имею в виду все, которые вот там в Сирии находятся, ну кроме Израиля, Россия, Хаят Тахрир аш-Шам и Турция, они все заинтересованы в том, что американцы ушли. И поэтому, в общем-то, в этом смысле какая-то координация действий даже возможна. Я как бы сложно мне представить пока, но это в теории можно представить. Когда были иранцы, там была понятная координация. Там последние пару лет, там Россия начинала маневрировать опасно с этими, с американскими беспилотниками, самолетами. Примерно в то же время проиранские силы начинали запускать ракеты, беспилотники по американским базам. Не, так, не чтобы попасть, чтобы кто-то рядом бахнул. Вот. Это типа был такой вариант давления, да, что мы вот вам не рады. И надежда была скорее в том, что американцы, поскольку общий тренд на сокращение присутствия американцев в регионе есть, то рано или поздно они вот под этим давлением решат выйти. Но пока это не сработало, как будет в этом плане действовать Хаят Тахрир аш-Шам, будут ли они повторять эту стратегию или нет, это другой вопрос. А конкретно в моменте, конечно, они могут где-то вместе с Турцией или по какому-то согласованию с Турцией атаковать курдов, да и без согласования, потому что это все-таки территория, которую они считают своей. Они претендуют, очевидно, на всю Сирию как минимум. Вот, мы просто не знаем, может, они на что-то еще претендуют. Но как на всю Сирию как минимум, и в этом смысле, конечно, они и сейчас боестолкновения есть с курдами, и могут быть и дальше, но я не думаю, что пока американцы там, можно представить себе, чтобы они прямо вытеснили курдов с этих территорий.
Очень модно говорить о том, что все это является прямым следствием вторжения боевиков из Газа в Израиль, и что все это, значит, как бы такая непреложная логика. Насколько это действительно вот было запрограммировано 7 октября? И насколько это, в общем, самостоятельный процесс?
Делегитимация, там, потери легитимности в Сирии Башара Асада, она не связана с этим. То есть вот базовая причина это не в том. В том причина, то есть действительно проблемы были с тем, что на первых порах, вот как раз когда только началось наступление, если бы Иран не был занят тем, что он постоянно своими проиранскими силами и иранцами всем прятались по Сирии, постоянно передвигались по ней, чтобы быть там, где Израилю сложнее нанести удар, то, наверное, они могли бы где-то дать отпор. Тем более, если мы представим, что не было бы войны с Хизбаллой у Израиля, то наверняка были бы гораздо больше ресурсов у Хизбаллы, и они были бы на земле представлены гораздо лучше в моменте, и тогда возможно, что они могли бы вот отразить. То есть вот этот вот на первых днях, когда именно было наступление, то это было, наверное, одним из самых важных, если не решающих факторов, которые повлияли на происходящее. Это уж не говоря о том, что Израиль там не дал фактически перебросить по воздуху еще подкрепление, да? То есть он фактически прямую угрозу дал, что сказал, что будет сбивать самолеты, вот, иранские. Так что в этом смысле это тоже сыграло свою роль. Так что в этом смысле, да, это важный момент. Не совсем понятно, как происходила бы ситуация, если бы у Ирана было гораздо больше возможностей на земле. Вот, то есть, потому что если представить, что Башар Асад все-таки продержался бы еще несколько недель или тем более пару месяцев, то я думаю, иранцы бы нашли способ переправить так или иначе какое-то подкрепление и зафиксировать какую-то линию где-то, я не знаю где. Но в целом получается, что этого не произошло. И вот здесь сразу вопрос. Если бы там были проиранские силы с самого начала, они бы могли в самом начале дать достаточный отпор нападающим. И ответ зависит от того, сколько бы их там было. Сколько бы, как, в какой форме они находились, все такое. Потому что, в принципе, в каком состоянии находилась сирийская армия, тут уже не зависело от Израиля, она вот в таком бы состоянии находилась. Она все равно бы, наверное, развалилась и полетела бы на куски, если бы встретила серьезное наступление. Но вот тут главный вопрос, что хватило бы вот в моменте, в самом начале, сил иранских, проиранских или нет. И мы тут не знаем ответ, просто потому что зависит от конъюнктуры текущей.
Ну, иранцы прямо говорят, что они, в общем, не склонны были вписываться за Асада, а потому что боялись Израиля в том числе.
Ну да, но по большому счету проблема была именно в том, что их в моменте не было в нужном количестве, в нужных местах, а вопрос с поставками то есть с переброской сухопутным каким-то сил, тут сразу же был перекрыт, они были перекрыты американцами, и, в общем-то, и Хаят Тахрир аш-Шам занял тоже в соответствующие пути. То есть, если бы всего этого не было, то, конечно, они, может быть, и смогли смогли бы что-то быстро сообразить, ну или как хотя бы где-то что-то остановить, но по совокупности факторов это все произошло. Но еще раз повторюсь, все-таки базовый самый главный фактор, который, наверное, делал, знаете, как хорошо, даже если мы представили бы, что сейчас они бы отбили это наступление, но, видимо, судя по масштабам вот этого провала и потери легитимности, видимо, режим Башара Асада был в любом случае обречен, так или иначе, рано или поздно, что он схлопнется, он не мог нормально существовать в этом форме, похоже, что.
Но война в Газе стала катализатором.
Получается, да, конечно. Я бы тут еще добавил, что, мне кажется, неверно говорить, что Украина как-то повлияла. То есть вот это, мне кажется, практически не повлияло. Российский контингент был примерно тот же, какой он был там, в начале 22 года. Там небольшая была ротация, значительная, но это даже не то, что меньше частей стало, а просто их стали чаще ротировать и в значительной степени лучшие части отправлять уже на другой фронт, а не в Сирию. Вот. Но, тем не менее, если брать оперативные возможности, это было примерно то же самое, что и до этого. Просто, в общем-то, там в какой-то момент, может быть, они не так решительно действовали, как могли бы, но это большой роли не сыграло.
Ну и Латакию Россия сохраняет, скорее всего.
Вот это вопрос, я бы сказал, все-таки нет. Все-таки нет. 50 на 50. Все-таки 50 на 50. В том смысле, что я думаю, что Россия точно сделает все возможное, чтобы ее сохранить. Это да. Но вот дальше идет сложный вопрос цены, торга и все такое. И опять же, тут есть шанс, конечно, что и в какой-то момент они могут о чем-то не договориться или что-то произойдет. Так что, в общем-то, тут возможны варианты. Думаю, что, наверное, все-таки чуть больше шансов, что сохранит. Но вот так категорично я пока не готов заявить об этом.
То есть получается, что победителем номер два во всей этой истории оказался Израиль?
Я бы тоже тут так не сказал. Израиль получил кота в мешке. Израиль получил ситуацию, когда непонятно, что будет. Тут просто вопрос, понимаете, как если мы берем, опять же, историю региональную. Неоднократно уже за последнее время было, когда враги Израиля терпели сокрушительное поражение. И, в общем-то, в Израиле это воспринималось как серьезный успех. Но в итоге это приводило ровно к противоположным последствиям. То есть мы помним, как, в общем-то, рухнул режим Саддама Хусейна. Но в итоге что произошло? Это просто весь Ирак стал проиранским. Потом, опять же, были восторги по поводу Башара Асада. Но в итоге, в общем-то, Сирия стала иранской. И появился вот тот самый пояс. Да? Вот. И при этом получается, что вместо понятного диктатора, который, в общем-то, Израилю ничем не угрожал уже давно, они получили вполне себе территорию, где иранские прокси постоянно перемещаются и постоянно могут угрожать. И в какой-то момент даже начали носить удары по Израилю, но это уже совсем недавно произошло, но тем не менее. Так что в этом смысле в целом кажется, что как будто бы Израиль действительно что-то получил, но тут, как обычно, есть вот эта фраза, что бойтесь исполнения своих желаний. И вот тут тоже я бы так вот заранее говорить однозначно бы поистерегся. Мы не совсем понимаем, как будет Хаят Тахрир аш-Шам действовать в отношении Израиля.
То есть, на самом деле, кота в мешке получили, по большому счету, все.
Ну, да, однозначно, да. Единственное, не кота в мешке получил Иран. Иран получил просто, все мешки у него забрали, да, региональные. Да. Вот Иран действительно очевидный проигравший. А вот все остальные, ну, Турция вроде да, вроде выигрывает, но, опять же, надо еще посмотреть, какие у них будут отношения.
Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» с политологом, автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным мы говорили о стремительной сирийской развязке и ее возможных последствиях. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.